السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
В прошлой пятничной проповеди я рассказал о некоторых примерах проявления достоинств подвижника святого пророка саллаллаху алейхи ва саллям. И немного рассказал об их жизни. Я хотел рассказать больше, но по причине нехватки времени не смог этого сделать. И получив письма от людей, я почувствовал, что я должен рассказать по меньшей мере ту часть, которую я подготовил, чтобы мы узнали об обстоятельствах подвижников и об их пожертвованиях. И с другой стороны, чтобы наше внимание обратилось к тому, чтобы мы приняли их примеры. И поэтому я расскажу об этом сегодня. Хазрат Убайда ибн аль-Джаррах, разиллаху анху, был очень достойным сподвижником. И он, как сподвижник, занимает очень высокое положение. Он имел много достоинств. И святой пророк, саллаллаху алейхи вассалям, даровал ему сертификат о том, что он был амином, то есть заслуживающим доверия. В повествовании рассказывается, что делегация из Наджрана попросила посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, прислать к ним своего представителя как для сбора у них налога. Святой пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Я обязательно отправлю к вам человека, заслуживающего доверия». Услышав это, подвижники с почтением сели, склонив головы, и стали ждать, кому святой пророк, саллаллаху алейхи вассалям, дарует эту честь. И святой пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Встань, Абу Байда!» И затем он отправил его к ним. Хазрат Анас, разиллаху анху, повествует, что святой пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Каждая умма, община, имеет своего амина, то есть того, кто заслуживает доверия. И о моя умма, Хазрат Абу Убайда ибн аль-Джарах, разиллаху анху, является нашим амином. О, какую большую честь даровал ему святой пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Затем вспоминается одно связанное с ним событие в битве при Ухуде, которое даровало ему высокое положение. В этой битве мусульмане сначала одержали победу, но затем, после того, как они покинули место битвы, неверные снова совершили нападение и стали забрасывать мусульман и святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям, камнями. И несколько камней очень сильно поранили святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Два кольца его шлема глубоко впились в его благословенную щеку. В это время хазрат Абу Убайда ибн аль-Джарах, радиаллаху анху, вытащил эти кольца из его благословенной щеки. Хазрат Абу Бакр разиллаху анху повествует, что сначала он сильно потянул одно кольцо своими зубами, потому что они очень глубоко впились в благословенную щеку святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И он так сильно потянул это кольцо, что даже упал и потерял зуб. Затем он начал тянуть своими зубами второе кольцо. И когда он его тянул, он потерял еще один зуб и сильно упал навзничь. Вот так сильно они впились в благословенное лицо святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Это событие показывает любовь и страстное чувство к святому пророку, саллаллаху алейхи вассалям, хазрата Абу Убайды, радиаллаху анху, которое будет всегда оживлять память о нем. Люди в то время говорили: мы никогда не видели человека без двух передних зубов, чтобы он был настолько красив, как хазрат Абу Убайда, радиаллаху анху. Обычно после того, как выпадают два зуба, лицо человека меняется. Но в данном случае, несмотря на отсутствие двух передних зубов, он стал еще красивее. Есть еще одно повествование, в котором повествуется о его искренности, взаимопомощи и умении разрешать дела с мудростью. Повествуется, что однажды святой пророк, саллаллаху алейхи вассалям, отправил хазрата Амара бин аль-Аса в качестве вождя войска. Но прибыв на место, они узнали, что количество врагов очень большое, а в его войске большинство людей были неопытными, и количество великих сподвижников мухаджиринов было очень незначительным. Поэтому хазрат Амар бин аль-Ас попросил прислать ему помощников. И святой пророк, саллаллаху алейхи вассалям, отправил к нему одну группу сподвижников под руководством хазрата Абу Убайды, радиаллаху анху. И он дал хазрату Абу Убайде назидание, что они должны действовать в взаимодействии друг с другом. Однако хазрат Амар бин аль-Ас подумал, что поскольку эта группа пришла, чтобы помогать ему, поэтому она должна полностью подчиняться ему. Поэтому он начал приказывать воинам хазрата Абу Байды, радиаллаху анху, несмотря на то, что он ему объяснил, что святой пророк, саллаллаху алейхи вассалям, отправил его в качестве самостоятельного руководителя этой группы сподвижников, и что они должны действовать совместно. Но Амар бин аль-Ас ответил: поскольку святой пророк, саллаллаху алейхи вассалям, отправил меня первым, поэтому командовать буду я. В И в этой ситуации, вместо того, чтобы начать дискуссию, Хазрат Абу Байда радиллаху анху сказал: «Хотя святой пророк, саллаллаху алейхи вассалям, отправил меня в качестве самостоятельного командира этого отряда, но вместе с этим он дал мне назидание о том, что мы должны сотрудничать. Поэтому с моей стороны вам будет оказано только содействие». Это и есть пример того, как следует принимать правильные решения с целью укрепления силы мусульман и того, что даже в такой ситуации следует принимать правильные решения. Вот такая взаимопомощь сегодня может сделать мусульман великой силой. Той силой, в которой сейчас нуждаются мусульмане. Дай Аллах, чтобы лидеры мусульман уразумели, как можно оказывать друг другу помощь. Есть еще несколько примеров из жизнеописания Хазрата Абу Байды разиллаху анху о том, как справедливо управлять находящимися под твоей властью и как вызывать восхищение даже у противников. Когда римский император, собрав армию со всей страны, отправил ее на войну против мусульман, в это время командующим армией мусульман был Абу Байда. Сначала мусульмане одерживали победы, они заняли много городов христиан, но потом римский император отправил еще одну большую армию, и после этого Хазрат Абу Байда, разиллаху анху, посоветовавшись со своими командирами, принял решение, что пока нужно выйти из некоторых городов. Но поскольку мусульмане после того, как одержали победу, уже взяли с немусульман налоги джизия, подушный налог, и харадж, земельный налог, он приказал вернуть им деньги и сказал: «Поскольку сейчас мы не можем вас защищать и не можем соблюдать ваши права, поэтому те деньги, которые мы взяли у вас в качестве джизии, подушного налога и хараджа, земельного налога, мы вам возвращаем». И они вернули им эти деньги. Его справедливость и оправдание доверия оказало такое сильное впечатление на немусульман, что местные жители-христиане, провожая мусульман, плакали и с искренним сердцем молились о том, чтобы Бог снова вернул их к ним. Вот какими были люди, которые после пребывания в обществе святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям, установили такие уровни справедливости, которые раньше и даже сейчас невозможно представить. Сегодня гарантия мира во всем мире заключается только в проявлении справедливости и в оправдании оказанного доверия, а не в том, чтобы великие государства принуждали слабые государства следовать их желаниям. В ином случае они принимают против них какие-то действия, чтобы принудить их к этому. И не в том, как происходит в больших мусульманских странах, когда, собирая налоги с людей, вместо того, чтобы расходовать их на благо людей, они только приумножают свои собственные богатства и при этом провозглашают о своей любви к святому пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и его сподвижникам. Хазрат Аббас, разиллаху анху, который был дядей святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям, был очень щедрым человеком, поддерживающим родственные связи. Святой пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал о нем: «Аббас является самым щедрым из курайшитов и укрепляющим родственные связи». Услышав о себе эти слова, Хазрат Аббас, разиллаху анху, освободил 70 рабов. Вот таким был уровень щедрости этих людей. Следующий сподвижник – это Хазрат Джафар, разиллаху анху, который был двоюродным братом святого пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и родным братом Хазрата Али, разиллаху анху. Он имел честь принять ислам в первые дни ислама. По причине сложившихся в Мекке обстоятельств, он вместе с несколькими сподвижниками переселился в Абиссинию, Эфиопию. Когда мекканцы узнали об этом, они вместе с большими дарами отправили к царю Абиссинии двух своих вождей, чтобы они сказали ему: «Некоторые наши сумасшедшие молодые люди, покинув свою страну, приехали в вашу страну. И они не приняли вашу веру, а наоборот создали свою веру. И подарив подарки вождям этой страны, они попросили их организовать их встречу с царем. И они взяли с собой подарки для царя». Когда все собрались там, царь Абиссинии позвал представителей Мекки в свой дворец. И узнав об этом, мусульмане были очень обеспокоены, не зная, как он к ним отнесется. И после этого он позвал мусульман и спросил их: «Почему вы оставили свою веру и не приняли веру первых, то есть нашу веру?» В это время Хазрат Джафар разиллаху анху от имени всех мусульман сказал: «О царь, мы были невежественными людьми, мы поклонялись идолам, ели мертвечину, мы совершали плохие поступки, очень плохо относились к своим родственникам, сильные притесняли слабых. В это время Всевышний Аллах не спаслал к нам своего посланника, являющимся одним из нас. И мы хорошо знали его качество, благородство, правдивость, и что он заслуживал доверия, его чистоту. Он призвал нас к единобожию и поклонению одному единому Богу. И он научил нас тому, чтобы мы не поклонялись никому другому, кроме Бога, и не поклонялись идолам. Он научил нас хорошо относиться к своим соседям и учил нас проявлять правдивость и поддерживать родственные связи. И он запретил нам беспричинные ссоры и призвал избавиться от бессмысленных дел и от использования лжи и захвата богатства сирот. И он также запретил нам обвинять чистых людей. Он повелел нам, чтобы мы поклонялись единому Богу и веровали в Него, и действовали согласно Его повелениям. И по этой причине наш народ стал против нас, и он подвергает нас мучениям, и притесняет нас. И когда эти мучения и притеснения достигли своего пика, мы, оставив свою страну, приехали в вашу страну и нашли здесь убежище, потому что ваша справедливость была широко известна. О царь, мы надеемся, что в вашей стране мы не будем подвергнуты притеснениям». Царь Абиссинии Асхаман Наджаши, услышав об этом, был очень впечатлен и сказал: «Прочитайте что-нибудь из того, что было ниспослано вашему посланнику». Хазрат Джафар разиллаху анху прочитал несколько аятов из суры Марьям. И он прочитал их так красиво, что Наджаши заплакал, и из его глаз потекли слезы. И он сказал: «Клянусь Богом, мне кажется, что эти слова и слова Моисея вышли из одного источника». И обратившись к послам Мекки, он сказал: «Я не отдам вам этих людей, они останутся здесь». А эти послы, посовещавшись, придумали еще один план и сказали царю: «Эти люди не верят в Иисуса согласно вашей вере, и они принижают его статус». Царь снова позвал мусульман и спросил у них об их вере относительно Хазрата Иса алейхиссалям. Хазрат Джафар разиллаху анху ответил: «Об этом нашему пророку, саллаллаху алейхи вассалям, ниспослано, что Иисус, алейхиссалам, является слугой Аллаха и его посланником, который был дарован Всевышним Аллахом Деве Марии». После этого Найдаши, подняв травинку с земли, сказал: «Клянусь Богом, Иисус, сын Марии, даже на величину этой травинки не выше того, что вы сказали». И он также сказал: «Я представлю вам здесь полную свободу». И таким образом мудрость, разум и знания хазрата Джафара, разиллаху анху, создали там для мусульман возможность благоприятного пребывания. Следующий сподвижник – хазрат Мусаб бин Умайр, разиллаху анху. Его мать была очень богатой женщиной, то есть его семья была богата, и он вырос в богатстве. С самого детства его одевали самые лучшие и качественные одежды, и он был красивым юношем. Хазрат Саад ибн Абу Бакар, разиллаху анху, рассказал, что он видел хазрата Мусаба ибн Умайра, разиллаху анху, в период его богатства, и он также видел его после того, как он стал мусульманином, и он испытал большие страдания на пути Аллаха. Он повествует: «Это тот юноша, которого я видел выросшим в богатстве, а теперь его состояние таково, что по причине перенесенных различных мучений кожа на его теле растрескалась, как кожа змеи, меняющей свою кожу. Однажды святой пророк, саллаллаху алейхи вассалям, увидел, что хазрат Мусаб, разиллаху анху, пришел на его собрание, и он был одет в одежду с заплатами из кожи вместо ткани. Сподвижники, увидев его в таком состоянии, сидели с поникшими головами. Многие из сподвижников раньше видели все его великолепие. Когда он пришел на собрание хазрата святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и поприветствовал всех саламом, то святой пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ответил на его приветствие с любовью в сердце. И помня его в состоянии богатства и увидев его нынешнее состояние, из глаз святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям, потекли слезы. И затем для поднятия его духа святой пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Альхамдулилля, пусть мирские люди получают этот мир. Мусаб ибн Умайр обрел мир будущий». Я видел Мусаба в то время, когда в Мекке не было никого богаче его. И он был самым дорогим сыном для своих богатых родителей. И он был обеспечен всем. Но любовь к посланнику Бога привела его к этому состоянию. Он оставил все ради благоволения Всевышнего Аллаха, и затем Всевышний Аллах осветил его лицо светом. Хазрат Мусаб ибн Умайр, разиллаху анху, очень хорошо проповедовал, и он проповедовал с любовью. Он обращался к людям: «Слушайте мои слова, если они вам понравятся. А если они не понравятся, то не слушайте и уходите». И таким образом он доносил весть истины до других людей. И благодаря его проповедованию многие люди стали мусульманами. Хазрат Саад ибн ар-Рабия, разиллаху анху, был сподвижником из ансаров. Когда после переселения в Медину по повелению святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям, произошло братание между мухаджирами и ансарами, святой пророк, саллаллаху алейхи вассалям, назначил хазрата Абдур-Рахмана ибн Ауфа, разиллаху анху, его побратимом. И он привел его в свой дом, оказал ему очень хорошее гостеприимство и сказал: «Для того, чтобы укрепить наше братство, я хочу даровать вам половину своего имущества». И он также сказал: «У меня две жены, выберите одну из них, я разведусь с ней, и вы женитесь на ней». Хазрат Саад ибн Рабия ответил, радиллаху анху ответил, пусть будут благословены для вас ваше богатство, ваше имущество и ваши жены, и пусть Всевышний Аллах вложит свое благословение во все это. Я торговец, я проживу и так. Вы только укажите мне дорогу к рынку. Я очень благодарен вам за ваши чувства. И он начал торговать, и наступило такое время, когда он стал одним из самых богатых торговцев и получал прибыль в 1000 динаров. Хазрат Саад ибн Ар-Рабия принял участие в битве при Ухуде и стал мучеником в этой битве. Об этом событии повествуется следующим образом. Хазрат Убей бин Кааб рассказал, святой пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, узнайте о Саади ибн Ар-Рабие, я видел его в окружении врагов во время битвы. Я стал звать Саада, и после того, как он отозвался, я подошел к нему и увидел его тяжело раненым и лежащим на поле битвы. Я сказал ему, святой пророк, саллаллаху алейхи вассалям, прислал меня к вам и передал вам приветствие и спросил о вашем здоровье. Хазрат Саад ответил, передайте мое приветствие посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и скажите ему, что я получил сильные ранения от мечей и копий, и кажется, что я не выживу. Скажите ему, о посланник Аллаха, сколько бы ни было пророков до вас, и какое бы довольство своим народом они не испытывали, пусть вы будете испытывающим довольство своим народом больше их всех. И после передачи приветствия скажите моему народу, пока среди вас находится посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, охрана его является вашим долгом. Помните, пока хоть один человек из вас останется живым, если он проявит слабость в его охране, то в судный день от него не будет принято никакого извинения. После передачи этого послания он покинул этот мир. Хазрат Усейд бин Хузайр, Усайд ибн Аль-Хузай, Ансари, приобрел часть принять ислам посредством хазрата Мусаба. О нем говорится в повествовании, что он часто говорил, у меня есть три таких состояния, что если одно из них останется для меня навсегда, то я буду считать себя одним из пребывающих в раю. Первое состояние – это когда я декламирую священный Коран или его читает кто-то другой. Во мне появляется такое состояние страха перед Аллахом, что если это состояние останется во мне навсегда, то я буду считать себя из числа пребывающих в раю. А во-вторых, когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, произносит проповедь, то я слушаю его очень внимательно и слушаю его назидание, во мне появляется особое состояние. И если это состояние останется во мне навсегда, то я буду считать себя из числа обитателей рая. В-третьих, это когда я принимаю участие в похоронах, то во мне появляется такое состояние, что я думаю, что это мои похороны. И меня спрашивают ангелы о моих поступках в жизни. И если это состояние страха останется во мне навсегда, то я буду считать себя из числа обитателей рая. Это является признаком его страха перед Богом. И таким состоянием, которое заставляет человека бояться Всевышнего Аллаха, и после этого человек старается совершать благие деяния, и он всегда помнит Всевышнего Аллаха. А что касается того, что у него часто появляется такое состояние, и после этого он считает себя из числа обитателей рая, то это означает, что он поистине из числа обитателей рая. и он, безусловно, является одним из обитателей рая. Я обрел благоволение Всевышнего Аллаха. Одним из его достоинств было его поклонение и его сильная любовь к молитве. Он был имамом мечети своего квартала. Во время болезни он также приходил в мечеть для совершения молитвы. И когда он не мог совершать молитву стоя, он все равно приходил в мечеть и совершал ее сидя, чтобы получить награду за совершение коллективной молитвы. Вот таким было состояние сподвижников, которые являются для нас примером. Он всегда придерживался правильного мнения, и он всегда делился этим мнением. Хазрат Абу Бакр Сиддик разиллаху анху, после того, как он выслушал мнение Хазрата Усайда ибн аль-Худайра, он часто говорил: «После этого некрасиво проявлять разногласия». Он жил в период халифата Хазрата Абу Бакра Сиддика и Хазрата Умара разиллаху анху. И он умер в период халифата Хазрата Умара, и он показал пример необыкновенного повиновения халифату. Он был вождем племени Аус, и он сказал своему племени: «Какое бы из племени ни разногласило с жителями Медины, мы не должны этого делать, и нам следует принести обет верности Хазрату Абу Бакру Сиддику». Затем был сподвижник Хазрат Убай ибн Кааб из Ансаров. Он регулярно совершал все молитвы за святым пророком, саллаллаху алейхи ва саллям. В одном из повествований он рассказал об одном из назиданий святого пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, что после совершения молитвы Фаджр он спросил о тех людях, которые не пришли на молитву, и затем сказал: «Две молитвы, молитва Фаджр и молитва Иша, кажутся очень тяжелыми для людей со слабой верой и лицемеров. Если бы они знали, какова награда за эти молитвы, то они обязательно участвовали бы в них, даже если бы им пришлось ползти на них на коленях». То есть святой пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, настоятельно назидал о совершении этих двух молитв, молитвы Фаджр и молитвы Иша. Хазрат Убай ибн Кааб передал также некоторые повествования о решении различных проблем. Однажды один человек спросил Хазрат Убай ибн Кааба: «Во время своего путешествия я нашел на дороге кнут для лошади или верблюда. Что мне с ним делать?» Хазрат Убай ибн Кааб ответил: «Это всего лишь кнут, а я однажды нашел 100 динаров, и, придя к святому пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, с уважением спросил у него: я нашел одну потерянную вещь, что мне делать?» Святой пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Объявляй об этом в течение года. Я нашел потерянную вещь, пусть ее заберет тот, кому она принадлежит». И после того, как я объявлял об этом в течение года и принес эти динары святому пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, он сказал: «Объявляй об этом еще один год». И после объявления в течение еще одного года никто так и не пришел за этими динарами. Я снова пришел к святому пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, и сказал, что уже прошел еще один год, и никто не пришел за ними. Святой пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Объявляй еще один год». И когда после объявления в течение еще одного года снова никто не пришел, я снова пришел к святому пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, и спросил его, надо ли мне объявлять в течение четвертого года. Святой пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Теперь ты, несомненно, можешь использовать эти динары». Вот такие уровни богобоязненности установили сподвижники святого пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Однажды он спросил святого пророка, саллаллаху алейхи ва саллям: «О посланник Аллаха, когда я возношу мольбу, мне хочется, чтобы большую часть своей мольбы я призывал на вас благословение, читал молитву Дуруд Шариф. Правильно ли, если одну четвертую своей мольбы я буду читать Дуруд Шариф?» Святой пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: Читай дурус сколько хочешь. Если хочешь, то читай больше этого. Хазрат Убай ибн Каал спросил, правильно ли будет, если я половину своей мольбы буду произносить дурут? Святой пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, читай сколько хочешь, если ты будешь читать больше половины, то это будет еще лучше. Хазрат Убай ибн Каал спросил, если я буду читать дурут 2/3 своей мольбы, то правильно ли это будет? Святой пророк саллаллаху алейхи ва саллям ответил, читай сколько хочешь, но если ты будешь читать больше этого, то читай. Когда Хазрат Убай ибн Кааб проявил желание своего сердца, сказал его посланник Аллах, мне хочется, чтобы в своей мольбе я только призывал на вас благословение. На это святой пророк саллаллаху алейхи ва саллям ответил, если ты большую часть своей мольбы станешь призывать на меня благословение, то Всевышний Аллах станет твоим утешителем и удовлетворит твои желания, и твои грехи будут прощены. И это твое действие станет причиной увеличения твоей степени перед Богом. Он очень любил читать священный Коран, и он часто декламировал его. Его качество сохранения доверия достигло в нем совершенства. Однажды святой пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, назначил его собирать закат и отправил его к ближайшим от Медины племенам Бани Азра и Бани Саад. Он рассказал, я пришел туда и собрал закат. Возвращаясь обратно рядом с Мединой, я встретил одного очень искреннего человека, который должен был заплатить в качестве заката за своих верблюдов однолетнюю верблюдицу. Я сказал ему, заплати закат в виде однолетней верблюдицы. Он меня спросил, как вы будете использовать такую маленькую верблюдицу? На ней нельзя ездить верхом и невозможно перевозить грузы. Вместо маленькой верблюдицы я дам вам в качестве заката молодую красивую верблюдицу, которая принесет вам пользу. Однако Хазрат Убайн ибн Кааб ответил, мне лишь было оказано доверие. Я приехал сюда только для того, чтобы собрать закат. Я не могу забрать у вас молодую верблюдицу. А этот искренний человек настойчиво попросил, возьмите у меня молодую верблюдицу. Когда Хазрат Убай ибн Кааб предложил, ты сам иди к святому пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, и предложи ему эту молодую верблюдицу. Этот искренний сподвижник пришел к святому пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, и рассказал ему обо всем. И попросил его принять у него молодую верблюдицу в качестве заката. И святой пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, с большой радостью принял у него его пожертвование и сказал, «Если ты даешь эту верблюдицу с радостью, то Всевышний Аллах вознаградит тебя». Хазрат Убай ибн Кааб был знающим человеком, и он обладал хорошим знанием священного Корана. На собраниях он произносил мудрые слова. Он обладал очень высоким положением. И также все другие сподвижники занимали высокое положение, и их благоволение и их благословение продолжается и сегодня, и мы получаем пользу от их слов. Хазрат обетованный Мессия, алейхиссалям, изрек, что это было у святого пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, благодаря чему сподвижники проявили такую искренность, что они не только испытывали отвращение к поклонению идола и Божьим созданиям, да и были полностью лишены желания мирского. И они стали видящими Бога, и на пути Всевышнего Аллаха они были настолько растворены в любви ко Всевышнему Аллаху, словно каждый из них был Авраамом. С целью проявления величия Бога они с искренностью совершали такие поступки, что подобных примеров не было после них, и они с радостью жертвовали на пути религии. Настолько, что даже когда некоторые сподвижники не обрели мученическую смерть, то они подумали, что наша искренность не достигла этого уровня, как сказано в аяте, и среди них есть тот, кто уже исполнил обет свой. И из них есть тот, кто еще ожидает. То есть некоторые стали мучениками, а некоторые еще ожидают, когда им будет дарована мученическая смерть. Затем Хазрат обетованный Мессия, алейхиссалам, изрекает. И теперь мы должны посмотреть, разве у них сподвижников не было потребностей, подобно другим людям? и они не имели любви к своим детям и другие отношения. Но эта страсть к мученической смерти на пути Аллаха сделала их словно безумными, и они отдавали предпочтение вере перед любой другой вещью. Затем хазрат, обетованный мессия алейхиссалям, изрекает: верующие курайшиты, находясь в Мекке, оказали помощь святому пророку, саллаллаху алейхи вассалям. К этой помощи не присоединился ни один человек из другого племени, за исключением того, когда пожелал Аллах. Они оказали помощь сильной верой и религиозными знаниями. Они не вынимали саблю из ножен, не поднимали копья, а напротив, им было строго запрещено оказать сопротивление физическим образом. Они явили только силу оружия своей веры и свет глубокого знания. То есть они обладали оружием терпения, стойкости, любви и искренности, и преданности, и глубокими знаниями о Боге, и высоком достоинстве веры. Они слышали оскорбления и угрозы о лишении жизни, они испытывали всяческий позор, но они настолько были опьянены любовью к Богу, что они беспокоились о плохих последствиях, и не боялись какой-либо беды. Что было у святого пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, согласно мирской жизни? Ради чего они пожертвовали своими жизнями и честью во время опасности? И разорвали отношения со своим народом, от которого могли получить пользу. Потому что в то время святой пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, находился в очень тяжелом положении и в бедности. И не было никаких признаков и намеков на то, что есть какая-то надежда на будущее. Но они присоединились к этому дервишу, который на самом деле являлся великим правителем с искренностью и любовью в то время бедности, когда нельзя было надеяться на получение какого-то статуса. Более того, жизнь самого этого человека находилась в опасности. То есть вся эта страсть искренности у них была благодаря силе их веры, ради которой они пожертвовали своей жизнью, подобно человеку, испытывающему сильную жажду, стоя рядом с источником воды. Хазрат обетованный мессия алейхиссалям в своей книге «Сируль Хиляфа» «Секрет халифата» на арабском языке написал: да помилует Всевышний Аллах людей, и да будет известно вам, что сподвижники посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, подобны частям тела святого пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и они являются гордостью человечества. Некоторые из них были подобны глазам святого пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, а некоторые были подобны его ушам. А некоторые были подобны его рукам. А некоторые были подобны его ногам. То, что совершали сподвижники, все это было совершено в соответствии с тем, как действуют эти органы. И их единственным желанием было обретение благоволения Владыки всех миров. Пусть Всевышний Аллах, направляя нас по пути следования примером этих сияющих звезд, сделает нас любящими Всевышнего Аллаха и его посланника, саллаллаху алейхи ва саллям, и сделает так, чтобы каждый наш поступок был ради обретения благоволения Всевышнего Аллаха. Аминь. После джума намаза я проведу джаназа намаз за упокойную молитву уважаемой Ариши Дефинтулер. Она была женой Фахима Дефинтулер Сахиба из Голландии. Последние годы они жили в Бенине. 11 декабря 2017 года, когда она скончалась в результате сердечного приступа в возрасте 62 лет. Инна лилляхи ва инна илейхи раджиун. После получения образования она работала в банке. В 2002 году с разрешения хазрата 4-го халифа, обетованного мессии, Рахмиллаху та'аля, она вышла замуж за Фахима Бифинтуллер Сахиба. Он был голландским мусульманином Ахмади. В то время она не была мусульманкой Ахмади, но интересовалась общиной. После свадьбы она держала пост месяц Рамазан, чтобы испытать себя. Ее муж Фахим Сахиб рассказал. Однажды, во время нашего с ней разговора, она начала плакать. Я подумал, что это я ее обидел, сказав что-то строго. Но она сказала: «Я заплакала от того, что я сравнила себя с мусульманами Ахмади и поняла, что между мной и мусульманами Ахмади есть очень большая разница. Я никогда не смогу стать мусульманкой Ахмади. И это чувство отстраненности от этого заставило меня заплакать». Она съездила с Фахим Сахибом в Гамбию, и она всегда помогала ему в делах общины, и она видела все дела общины, и это оказало на нее большое впечатление. Сам Фахим Сахиб дал ей анкету баята, обета верности. Она прочитала эту анкету и условия баята, и сначала она говорила, что еще не готова это подписать. Но спустя некоторое время, 18 марта 2006 года, она подписала анкету баята. И она также прислала мне письмо со своим баятом. Она сильно любила Ахмадийский халифат. Ее муж был секретарем общины Голландии по связям с прессой. Она помогала ему с переводами, и когда она услышала мою проповедь и о движении Аль-Васият, то сразу же вступила в это движение. Затем в 2009 году она вместе со своим мужем посвятила свою жизнь служению религии. И они поехали в Бенин, где и работали в детском доме под руководством организации Humanity First. Человечность превыше всего. На первый взгляд казалось, что это ее решение о служении было просто ее желанием, а не потребностью сердца, потому что у нее была хорошая работа в банке. Но она оставила эту работу. Главный миссионер общины в Голландии тоже хотел ей рассказать о том, какое тяжелое положение в Африке, и сказал ей, что там отсутствуют какие бы то ни было удобства, и чтобы она психологически была готова к этому. Но она ответила миссионеру: «Не говорите мне об этом, я твердо решилась на это после долгих размышлений». Ее родственники тоже советовали ей: «Если ты поедешь туда, а эта компания обанкротится, то у тебя ничего не будет, ни там, ни здесь». Они думали, что Ахмадият является какой-то компанией. Но она ответила своим христианским родственникам: «Не беспокойтесь об этом, Ахмадият это не компания, и она никогда не обанкротится. Бог даст». Вот такой крепкой верой она обладала. И затем она сказала: «А что касается меня, то я хочу умереть в этом детском доме и там же быть похороненной». Она выросла в европейской атмосфере, и у нее была очень хорошая работа, но она поехала в Африку и прекрасно там работала. И она выполняла свои обязанности наилучшим образом. Когда она стала мусульманкой Ахмади, она стала регулярно совершать все намазы и намаз тахаджуд. И она никогда не пропустила ни одного намаза. И советовала другим делать так же. Она регулярно и очень внимательно слушала мои проповеди, и она следовала всем моим наставлениям. Ее любовь к исламу и к Ахмадияту можно представить, зная, что когда она видела мусульман Ахмади, которые не следуют исламскому учению так, как они должны это делать, то это очень огорчало ее. Она регулярно читала священный Коран, его перевод и тафсиры. У нее не было детей. Дети этого детского дома, где она работала, были для нее как ее родные дети. Ахмад Яхья, сотрудник Humanity Fast, рассказал: «Я несколько раз был в этом детском доме. В нем были дети от 2 месяцев до 12 лет. Я увидел там, что 2-месячная девочка всегда была у нее на руках. Даже когда там находились все сотрудники детского дома. Если какой-то ребенок заболевал, то она очень сильно переживала за это, и она сама кормила его и давала ему лекарства. Если у ребенка были какие-то проблемы с учебой, это беспокоило ее, и она старалась ему помочь. Когда я спрашивала ее о ее личных потребностях, она всегда отвечала: «Я посвятила свою жизнь служению, и я благодарю Аллаха, что Он позволил нам служить и дал нам возможность служить сиротам. Мы очень рады этому, не волнуйтесь за нас». Если у детского дома возникала какая-то нужда, она всегда обращала наше внимание на это, чтобы эта проблема была решена. Асхар Зубайр Сахиб, который является главой Human Tifa в Германии, рассказывал: ее муж сказал мне, что до принятия Ахмадият она очень любила играть в лотерею, но когда ей сказали, что это запрещено в исламе, она оставила это увлечение. И ту сумму, которую она тратила на лотерею, она стала жертвовать на строительство мечетей. Затем Асхар Зубайр Сахиб рассказал, когда она слушала сообщения о моих визитах, когда она слушала сообщения о моих визитах, это всегда вызывало в ней сильные чувства. Она была очень гостеприимной и поддерживала с людьми отношения с большим уважением и любовью. И по причине этой любви к людям ее называли «мама». Они всегда советовали с ней о своей личной жизни. Амир Сахиб Бенина написал: «Она всегда беспокоилась о своих взносах и регулярно их платила». Их районный миссионер рассказал: она 2-3 раза сказала мне: «Берите у меня взносы вовремя». И она всегда вовремя платила все взносы, и в первую очередь чанда васият. И когда я объявил о начале пожертвований на реконструкцию мечети Байт-уль-Футух, то она с большой радостью сделала пожертвование. Она всегда была в курсе своих пожертвований. Она служила в Ахмадийском детском доме Дар-уль-Икрам с большой преданностью и самоотверженностью. Маленьких детей она всегда носила на руках и сама гуляла с ними. После ее смерти ее дети поистине осиротели. Да простит ее Аллах и возвысит ее степени в раю. И пусть Всевышний Аллах дарует Ахмадияту таких людей, который будет служить общине всей душой. Аминь.
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وَاذْكُرُوا اللَّهَ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ.